Это была первая половина. Вторая половина была связана с понятием User ID, размером User ID процессор, и, соответственно, а также понятием группы. И, соответственно, как разделяются, да, как разделяются, как с помощью умножения 3 на 3 получить, да, 9 различных дат. Да. 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 Нет, нет, нет. Значит, смотрите, что такое имя в нашем понимании, да? Это не просто, ну, имя, это, вообще говоря, попросту запись в некотором каталоге, да? Соответственно, если мы возьмем вообще все множество возможных имен, да, вот в принципе множество всех возможных имен, то каждое такое имя будет уникальное. Ну, просто по определению понятия, значит, пас, да? Вот у нас, если от корня их мерить, да, то они все будут разные. Если у нас две строчки от корня, два полных пути совпадают, это одно и то же имя, в принципе. Да? Каждое имя соответствует попросту в каталоге, в котором это имя прописано, к нему, так сказать, приделан один единственный индексный дескриптор. Поэтому ситуация, когда одно имя, один pathname одновременно соответствует двум разным индексным дескрипторам, ее просто невозможно достичь. Да? Понятно, да? У нас и имя как таковое, это как ключ в базе данных, он уникален, просто по построению текстового. Да? Способ хранения имени в каталоге таков, что при нем существует ровно один индексный дескриптор. Поэтому, чтобы их существовало два, такого не бывает. Я ответил на вопрос?
Да. Следующий вопрос. Для чего? То есть, сначала можно
к одному и тому же файлу. Значит, тут существует как минимум три способа использования. Самый популярный способ использования – это чаще всего так бывает, когда у вас, скажем, одна программа, которая делает сразу там 10 разных функций в зависимости от того, как она называется. При этом большая часть кода, да, у этой программы одинаковая. И у вас есть два пути. Либо вы пишете несколько разных программ, которые используют единую библиотеку, и просто их вот компилируется, да, там одну с одним именем, другую с другим. Либо пишете одну программу и попросту даете ей 10 имен, и в зависимости от того, какой параметр язык C, знаете, да, $arg0 у вас, да, argv0 чему равен, она по-разному работает. Особенно эта технология удобна тогда, когда вы экономите байты. Вот есть такой продукт или такая технология BusyBox, с помощью которой загружаются ядро и стартовые первоначальные модули, да. Вот все бинарники, которые лежат в BusyBox, по большому счету, если на них посмотреть, развернуть этот BusyBox в качестве файлосистемы, вы увидите, что это один бинарник с там множеством имен. Зачем? Экономия пространства, буквально вот по байкам, да. Вот. Но и там другие есть проблемы, не проблемы, а другие бонусы с этим связаны. Для того, чтобы обновить такую программу, вам надо поменять один файл реально на диске, а не 10. Вот. Второй способ использования — это когда у вас эти разные имена лежат в разных каталогах, реально разных каталогах. И особенно в том случае, если у вас такой вот способ работы, что вы это имя положили в какой-то каталог, оно там пожило некоторое время, им пользователь попользовался, а потом взяли и удалили его оттуда. Да? Мы помним, что удаление имени совершенно не обязательно приводит к удалению файла, а только в том случае приводит, когда у нас это имя последнее. Вот. Третий способ использования довольно забавный и довольно извращенный. Смотрите, если вам нужно, условно говоря, написать некий конфиг-файл, то есть файл, в котором хранятся некие настройки. Вот. Но специфичность этого конфиг-файла такова, что, например, это отладочный конфиг какой-нибудь функции типа malloc. То есть вот у вас каждый вызов malloc приводит к тому, что нужно прочесть настройки из какого-то файла. Ну, вот в силу там отладочных каких-то вещей, да, например, там будет написано, что надо забивать нулями память. Да, вот такой вот на trusted системах обязан malloc, так сказать, выдавать чистую память. Вот. Так вот, такой бешено эксплуатируемый конфиг удобнее положить не внутрь файла, ибо тогда вам придется при каждом обращении к нему открывать файл, совершать операцию чтения, закрывать файл. А положить его... А, соврал, это симлинк. Да, это неправильно, это не имеет отношения. Значит, два способа. Вот. То, что я сейчас рассказываю, это извращенный способ использования то, что называется симлинк, символических ссылок. Я рассказывал про символические ссылки на прошлой лекции. А напрасно. Ну, значит, тогда у меня два даже добавления к прошлой лекции, а не одно. Проходите, проходите. Значит, да... Ну, значит, вот два, да, два главных способа использования разных имен. Когда у вас от того, что имена разные, разная функциональность, первое, и второе, когда у вас эти имена лежат в разных местах файловой системы. Если первый параметр, собственно, нулевой, вернее, другой, да, да. Понятно, да? Значит, два маленьких дополнения к прошлой лекции. Одно – это софтлинки, и второе – это ACL. Значит, я постараюсь компактно, потому что времени у нас маловато. Уберу этого бесписывающего мальчика. Значит, относительно символьных ссылок. Жесткие ссылки, они же дополнительные имена файлов. Очень хороший инструмент. Я вот сейчас бегло так описал, зачем это бывает нужно. Вот. У которого есть с точки зрения, так сказать, его повсеместного применения два крупных недостатка. Значит, первый крупный недостаток, вы не можете просто по определению понятия символьной ссылки, этой самой жесткой ссылки, то бишь дополнительного имени файла, вы не можете создать жесткую ссылку на файл, который находится в другой файловой системе. Ну, понятно, если у вас, условно говоря, есть два диска, да, там, может быть, это два раздела диска, неважно, на одном одна файловая система, у нее есть инода от первого там, до тысячного, да, на другом вторая файловая система, у нее есть инода от первого до 2000. Совершенно очевидно, что это совершенно разные иноды, и вот вы не можете сделать так вот, чтобы у файла здесь было имя одно на одной файловой системе, другого на другой, да. Ну, потому что ссылка на инод, она однозначно должна определять файл, а тут их два набора. Значит, понятно, да? Вторая проблема, то вернее, так не проблема, это такое ограничение, введенное насильно. Вы не можете, разве что путем жесткого такого хака, непосредственно байтики ковырять в каталоге, вы не можете создать вручную жесткую ссылку на каталог. Этого сделать нельзя. Вот. Ответ очень простой, почему этого сделать нельзя, вернее, почему это запрещается делать. Предположим, у нас есть каталог D1, в нем есть каталог D2, а в нем есть каталог D3, да нет, даже в нем есть каталог D2, ссылающийся на D1. Понимаете, да, о чем я? У вас, ну, условно говоря, у вас у одного и того же файлового объекта, у одного и того же каталога есть два имени. Одно D1, а другое D1, D2. Это имя и имена одного и того же файлового объекта по типу каталог. Да? Можете себе представить рекурсивный разбор вот такого каталога. Знаете, да, что в нем будет еще один D2, в нем будет еще один D2, и так до тех пор, пока память не кончится. Вот. Более того, по той причине, вы не можете отличить, какой из них из этих имен главное, какое не главное, да, вот, ну вот это просто имена, они все одинаковые, равноправные. Вы не сможете понять, что один из них является, там, допустим, дополнительным именем ко второму. Поэтому такая штука запрещена. Вот. Вместо этого надо пользоваться другим файловым объектом, то есть объектом файловой системы другого типа. Это не файл и не каталог. Это так называемая символическая ссылка, которая в команде ls-l обозначается буквочкой L от слова link. Да? В отличие от жесткой ссылки, которая, как я уже говорил в прошлый раз, это просто еще одно имя файла. Вот, значит, в отличие от этого, символическая ссылка, или символьная скорее все-таки, символическая — это какой-то очень слишком поэтический образ, да, символьная ссылка. Это специальный объект файловой системы следующего свойства. Это файл, в котором хранится, в кавычках, настоящее имя файла. То есть, если у вас есть символьная ссылка, там где-нибудь, как под названием, там, F1, в которой на самом деле написано там D2, F3, то полное имя файла, ну там, да, там, тра-та-та-та-та, то полное имя файла будет тра-та-та-та-та, D2, F3. Файл. Ну или каталог, неважно. То есть, вот символьная ссылка — это такой объект, внутри которого хранится некая подстановка. Когда происходит файловая операция, вы просто система или там соответствующая библиотечная функция выкидывает вот это и на его место подставляет вот это, не думая вообще. Неважно. Вот смотрите, как что бы вот здесь не нарисовали, да? А, да, если указать спасибо, если указать полный путь, то подставляется целиком полный путь, а вот эта часть отбрасывается. Вы это имели в виду, да? Понятно. Ну, разумеется, так просто удобнее пользоваться. Значит, два варианта. Если здесь относительный путь, то он замещается один в один, да, вот если здесь относительный путь. А если здесь полный путь, то отбрасывается все и меняется на полный путь. Вот, значит, собственно говоря, эти объекты введены как раз для того, чтобы обойти невозможность создания ссылок между двумя разными файловыми системами, равно как и обойти невозможность, или вернее, нежелательность создания ссылок на каталог дополнительных, да? Потому что понятно, что здесь уж мы с вами и любая программа, которая пытается разобраться в происходящем, она в точности знает, какой из файловых объектов каталог, а какой символьная ссылка на него. То есть и нормальные люди, да, символьные ссылки не траверсят, как-то по-русски, не обрабатывают рекурсив. Вот. Кстати сказать, очень часто используемый метод, вы можете увидеть во многих случаях, символьные ссылки используются как инструмент там, указания чего-нибудь. Вот. Я дальше о них распространяться не буду, разве что доскажу про конфиг от malloc, раз уж я начал. Так вот, значит, касаемо конфига от malloc. Вы можете воспользоваться конфиг-файлом, да, и тогда каждый malloc, условно говоря, если вы вот так вот на этом заморочены, будет приводить к открытию файла, чтению оттуда, закрытию файла. А можете создать символьную ссылку, которая указывает неизвестно на что, да. Обратите внимание, что вот этот файл F3 не обязан существовать. Вообще вот то, что вот здесь вот хранится, не обязано существовать. Ну да, если я попытаюсь открыть этот файл, мне выдаст сообщение «файл не найден». Ну и хрен бы с ним. Зато строка вот эта у нас записана. И ее можно прочесть, вот эту строку, не с помощью трех операций «open», «read», «close», а с помощью одной операции «read link». Вот. Это такой вот хакерский способ использования символьных ссылок, хотя понятно, что они нужны для другого. В частности, вот то, о чем я говорил с самого начала, а именно об именах, файлах и все такое, отлично работает и с символьными ссылками тоже. То есть у нас может быть главный бинарник, и на него символьные ссылки. Проходите, проходите. Мы же знаем, что у нас вот есть какие-то данные. Физики всякие. Ну вот, это, значит, первая поправка к прошлой лекции, а вторая поправка будет стоять вот в чем. Я, значит, говорил в прошлый раз о том, что в Unix'е используется модель прав доступа, которую я назвал которую я назвал субъект-субъектная модель со множественным субъектом. Вот. То бишь, идея в следующем. У нас все субъекты, то бишь активные действующие лица в системе, это процессы. И все объекты, ну в данном случае это объект файловой системы, хотя не только, нумеруются по одному и тому же списку. Это список, собственно, субъектов. Да? И субъекты бывают как уникальные, это, собственно, пользователи, да? так и множественные. Это группы этих самых пользователей, характерная тем, что один пользователь может входить в несколько групп, ну и, разумеется, в каждую группу может входить несколько пользователей. И все права доступа, таким образом, объекта, субъекта к объекту, то бишь пользователя к файлу, а вернее его процесса к файлу, определяются вот на основании некой арифметики, значит, является ли он хозяином этого файла, то бишь совпадают ли у них идентификаторы пользователя, либо не входит ли он в группу этого файла, то есть не если в списке групп, в которые он входит, одна из этих групп не совпадает с идентификатором группы файла, да, и, наконец, он там никто по отношению к этому файлу, other, да, значит, соответственно, права определяются из алгоритма other. Все это, в общем, довольно естественный способ задания прав доступа. Твоя, моя, значит, не твоя, не моя, ну, понятно. Вот. Тем не менее, существует несколько таких юзкейсов, то есть таких ситуаций жизненных, когда субъект-субъектная модель, пускай даже с множеством субъектом, работать неудобно. Ситуация простая. Например, если вы хотите какому-то пользователю, вот не всем пользователям, а ровно одному, что-нибудь запретить. Вот он провинился, ему теперь эту картинку смотреть нельзя. Всем можно смотреть эту картинку, а пользователю нельзя. А то он как смотрит на нее 40 минут не отрываясь, у него, так сказать, вот потом впадает в каталепсию. Значит, с помощью групп это решается не то чтобы очень сложно, но решается, да? Вы берете, создаете группу, переносите туда всех пользователей в эту группу, которые до этого момента имели доступ к этому самому файлу, кроме этого провинившегося, да? И делаете, значит, вы этому файлу запрет на доступ всем, да, и разрешение на доступ кстати, вот, членам этого группы. Доступ со стороны членов этой группы, да? Вот решение задач. Но это решение не очень хорошее. Представьте себе ситуацию, когда вы так 5-6 раз вот такие вот манипуляции проделали, а потом первый из этих 5-6 раз надо отменить. А пользователи уже входят в какие-то десятки групп. Там, значит, уже В общем, это довольно такая нудная арифметика. Это, так сказать, почему иногда, хотя мне в жизни не приходилось такими вещами заниматься, но почему иногда это неудобно. А есть и теоретическое доказательство, почему субъект-субъектная модель вот такая, как используется в Linux, она не может совсем уж все. Да? Теоретически это очень просто. Если, допустим, вы хотите одной группе пользователей дать права только на запись, а другой только на чтение. Вот тогда у вас возникнут проблемы реальные. Потому что, как известно, у нас права доступа, они с помощью матрицы 3 на 3 определяются. Соответственно, если уж вы даете группе какие-то права, то вот этой группе вы даете права. Двум группам дать разные права по отношению к одному объекту вы просто не можете. Вот. Опять-таки, крайне редкая ситуация, но вот зато она действительно не решается вот в той парадигме, о которой мы говорили в прошлый раз. Значит, чтобы только наметить, в какой парадигме она решается. Давайте будем считать, что у нас есть не только уникальные идентификаторы пользователя, но и уникальные идентификаторы объекта, файла, не знаю, и ноды, например. Да? Опять-таки, чтобы облегчить или усложнить себе жизни, мы еще вводим группы объектов. Ну, точно так же, как пользователи у нас бывают множественные, да, такие вот под названием группы, и объекты у нас бывают множественные. И вот эти уникальные идентификаторы объектов и групповые идентификаторы объектов, они никакого отношения к идентификатору пользователя не имеют. Это какая-то своя классификация. И вот на основании вот этих двух, четырех таблиц, да, список пользователей, списки групп, список объектов и списки групп объектов, мы можем, изобразить права доступа табличные, в которых было бы написано, что конкретный пользователь или конкретная группа может делать с конкретным объектом. Вот тогда-то задача, что там группа синих пользователей может только писать в данный файл, а группа зеленых только читать, да? А, скажем, группа волосатых может и читать, и писать, и даже удалять этот файл. А все остальные ничего не могут. Да? Тогда эта задача вполне легко решается. Понятно, да? Есть одна серьезная проблема. Да, значит, это стандартизовано. такой субъект-объектный уже способ доступа стандартизован в POSIX. Он имеет название ACL, Access Control List. Вот. И уже слово «лист» выдает нам некое принципиальное отличие субъект-субъектной модели от субъект-объектной. В субъект-субъектной модели при каждом объекте очень небольшое количество метаинформации, относящейся к правам доступа. Грубо говоря, 9 битов. Да? RVX, RVX, RVX. Все, 9 битов. Ну, плюс, понятно, идентификатор пользователя, идентификатор группы. Значит, 9 битов, плюс еще там два этих самых, не знаю, сейчас у нас 4-байтные уже идентификаторы. Ну, вот еще, значит, там 30, 60 битов. Да, 70 битов. Все. А вот что касается той модели, которую я сейчас описал, субъект-объектный, при каждом объекте, формально говоря, может быть какое количество метаинформации относительно прав доступа? Скажем так, примерно равное произведению количеству пользователей, примерно равное количеству пользователей, количеству групп и количеству прав доступа. Вот это все перемноженное друг на друга. Что? Можно. Значит, понятно. То есть в совсем идиотском варианте, да, вот это вот, если бы мы себе представили таблицу, в которой было бы полностью описано, кто с каким объектом что имеет право делать, то эта таблица бы занимала весь диск, а объекты бы там оставались на них с гулькин носом. Соответственно, для того, чтобы это обойти, вводятся всевозможные групповые политики, шаблоны накладывания, наследование этих самых прав и так далее, и так далее, и так далее. То есть, так сказать, выдружается очень сложная система, которая позволяет обходить эту самую простую ситуацию, что при каждом объекте у нас по умолчанию должен быть огромный список прав доступа, что, конечно, очень неудобно. Да? С одной стороны, это сильно загромождает само понимание, кто к чему, к какому объекту, какие права доступа имеются, особенно введение наследования, хотя это как раз самый мощный инструмент. С другой стороны, это очень усложняет вообще саму картину прав. И, например, известно, что последовательным наложением нескольких шаблонов там, туда писать, сюда не писать, потом в следующий раз бух на этот же объект, вот этим туда писать, сюда не писать, а здесь вот раз-два, можно совершенно случайно там открыть на запись всем каталог. Известный случай. Вот у нас школьники на Олимпиаду пришли, значит, а у них этот сетевой диск почему-то открыт всем на запись. Вот в результате там применения всяких политик. Значит, так вот, несмотря на то, что ACL стандартизованы в POSIX и поддерживаются большинством линуксовых файловых систем, ими стоит пользоваться именно в качестве исключения. То есть вот вы уперлись в ситуацию, когда для конкретного пользователя надо запретить смотреть конкретный файл. Ну вот повесьте на него ACL. Да? Уперлись в ситуацию, когда у вас вот так вот надо, чтобы некая группа пользователей имела один вид доступа, а некая другая группа другой вид доступа. Ну повесьте ACL. Вот. Если вы выясняете, что у вас там добрая треть файлов обвешена ACL-ами, да, то, скорее всего, вы как-то неграмотно спланировали просто само дерево файлов. Можно было как-то переложиться. Вот. Что же касается операционных систем, где нету субъект-субъектной модели, а есть только субъект-объектный, то есть ACL является основным инструментом задания прав доступа, ну, я могу сказать, что я сочувствую таким людям, которые с этим пытаются разбираться. Вот. Потому что, конечно, привести это в состояние неработоспособности там, путем бездумного щелкания этими списками очень, очень быстро можно. И это, значит, было дополнение к прошлому разу. Да, если кого интересует, соответствующие команды называются, я не буду это произносить вслух, потому что вслух это как-то не вполне прилично произносится. Ну и get, соответственно. Set, это set был, это get. Get файл, access control list, set файл, access control list. Это все стандартизовано в POSIX, все работает. Вот. Может просто не стоять у вас этот самый set, ну, все эти ACL tools, вот этого все может не быть, потому что, повторяю, редко используется в реальной жизни. Хорошо, значит, мы тогда эту тему закрываем и переходим к, собственно, сегодняшней теме. Я пытаюсь за сегодня сделать краткий обзор Shell как языка программирования, чтобы уж в следующий раз нам отсюда, от этой темы отойти. Не знаю, получится или нет. Да нет, просто как бы я не все расслышал. Да. Значит, да, шел как язык программирования. Значит, мы уже в прошлый раз на эту тему несколько раз наезжали, да, нам в конце концов надо будет ее отсмотреть. Я думаю, уже нынче не модно говорить, что Shell — это полноценный язык программирования, а, скажем, BAT досовский — это неполноценный язык программирования. Говорят, CMD, вот виндузовый, это уже полноценный язык программирования, хотя я не разбирался в этом. Вот. В любом случае, я видел людей, которые программируют на CMD, и там часами пытаются найти ошибку в нем, в скрипте. Уж не знаю почему, может быть, просто не потому, что это плохой язык, а потому, что такого привычки у народа обычно нет. Да? В отличие от привычки на программирование на шеле, которое, в общем, является таким врожденным свойством системного администратора. Ну, соврал. Благоприобретаемых на ранних стадиях развития. Вот. Значит, прежде чем мы на эту тему поговорим, давайте мы поговорим вообще о том, что такое скрипт, он же сценарий, с точки зрения Unix-Linux системы. Я, по-моему, об этом упоминал, но обещал рассказать всего в другой раз, вот это в другой раз настал. Значит, если вы помните, уже говорилось, что в Unix, а вслед за ним и в Linux, свойство файла быть запускаемым, то есть загружаемым в память и выполняемым, определяется специальным атрибутом, специальным режимом доступа. Доступ использования на файл, право использования файла. При этом этот самый файл внутри себя может быть как, собственно, бинарником, да, в одном из допустимых форматов, то есть неким таким вот архивом, содержащим исполняемый код, загружаемые данные, там какой-то описатель, еще чего-то, и, соответственно, для него должен быть специальный загрузчик, которого загружает в память в разные места и потом передает управление запускаем. Да? Вот это вот файл может быть бинарным. Но файл может быть и текстовым. Исполняемый файл в Linux может быть текстовым. Что при этом происходит? При этом происходит очень простая вещь. Для выполнения этого файла запускается специальный интерпретатор, который этот самый текст интерпретирует. По умолчанию этот интерпретатор, догадайтесь, какой. Shell, да, совершенно справедливо. То есть, если у вас есть некий текстовый файл без дополнительных указаний, этот текстовый файл просто начинает запускаться, обрабатываться Shell'ом. Да, разумеется, конечно, я про это и говорю. Значит, если вы запускаете файл, да, запустить вы его можете как раз в случае, если у него битное исполнение так и стоит. Вот. Именно поэтому, когда говорят там скрипт, обычно имеют в виду shell скрипт, по крайней мере, в случае Unix и Linux. Но, в общем-то, это скорее исключение, которому доверять не надо. Правда, мне неизвестны случаи, когда текстовый файл без специальной штуки в начале, про которую я сейчас расскажу, вдруг система посчитала не шельным. По-моему, все-таки по умолчанию, если этот банк клауз не стоит, то он всегда шельный, да? Но тем не менее. Потому что в Unix и вслед за ним в Linux принято следующее правило оформления сценариев. Сценарий — это исполняемый текстовый файл, у которого в начале стоит следующая последовательность. Решетка, восклицательный знак, дальше я вот напишу так, интерпретатор. Самый частый способ — это вот такой. Решетка, восклицательный знак, слэш bin, слэш shift. Это первая строка файла. Вообще говоря, вот у нас система, когда она загружает файл в память, она же должна все равно принять решение, в каком этот файл формате. Да? И мы говорили про то, что есть такие способы загружать, допустим, эти самые виндузовые приложения с помощью Wine, не напрямую вызывая командную строку Wine, да, а зарегистрировав соответствующий пускальщик. Ну, в общем, со всеми пирогами. Ну так вот, вот эта строчка помогает системе при запуске файла решить, что он должен обрабатываться соответствующим интерпретатором. То есть в реальности процесс будет запущен следующим образом. Запустится интерпретатор. Да, вот, допустим, вы запустили какой-нибудь там прог параметрами 1, 2, 3. А этот прог написан на шелле. У него в начале стоит bang bin sh. Да? Create bang bin sh. Соответственно, в реальности процесс запустится такой. Bin sh. Дальше вот этот самый prog. Это будет первый параметр, обратите внимание. А это будет 1, 2, 3. Если мне не изменяет память, там будет произведена некая подмена. Потому что вот этот параметр будет на самом деле нулевым. То есть там после запуска этому шеллу, то есть как это правильно сказать, чтобы было понятно? А?
А-а. То есть в плане шелла передается
ну, короче говоря, в отличие от... так он всегда так делает. Даже если вы говорите shell, дальше программа, дальше 1, 2, 3, он все равно вот это будет 0, это 1, это 2, это 3. Хорошо, да, все правильно. В этом самом СВК есть такая проблема, они все время путаются. Какой из них нулевой, какой из них первый? В тех, у которых нулевой, нельзя понять, какая версия ВК запущена. В тех, у которых первый, нельзя понять, какой из них нулевой. Ну, понятно. Значит, то есть сама программа будет считать, что вот это ее нулевой параметр, это первый, второй, третий, но это в случае шелла. Да? Вы можете написать сами. Совершенно не обязательно здесь должен быть шелл. Вы можете сами написать программу, которая интерпретирует некий поток команд, да? И для нее писать сценарии вот таким вот способом, не мучаясь. Поэтому, когда говорится скрипт, то по умолчанию подразумевается, что это скрипт шельный, но, вообще говоря, не обязательно. Сценарии могут быть написаны на перле, на питоне, на ВК. Нет, на ВК тяжело. А ВК там надо извращаться, чтобы написать вот такой вот самозапускаемый сценарий. На какой-нибудь лиспе. Да вообще говоря, на чем угодно, лишь бы ваш язык программирования позволял первой строчкой вот такую штуку вписать. Из этого, кстати сказать, вытекает некое такое странное свойство, отчасти даже может быть удобное. Большинство интерпретируемых языков программирования в Linux воспринимают решетку в начале строки как комментарий. Даже если у вас эта банк-клауза не поддерживается, по крайней мере, да, у вас сам язык программирования проигнорирует эту строчку, потому что она комментарий. Не отрезается? Ну ничего себе, отрезать от файла какие-то куски после передачи в интерпретатор. Делать больше нечего. А почему он не перекодируется в UTF при этом? Вот. Нет, не надо ее отрезать. А в Windows, кстати, так делается. Вот в сборках под Windows, поскольку там как раз не все языки так умеют, там есть такое свойство отрезать первую строчку файла. Вот. Да. Нет, это как-то странно. Я бы не стал это делать. Ну ладно, значит, таким образом, вы можете писать программу на шелле, вызывать ее просто по имени, ну, разумеется, если в path она у вас лежит, да, и с помощью нехитрой манипуляции, а именно чмод плюс x ей сделать, да, вы получите обычную программу. Удобно, на самом деле, просто вот, чтобы не заниматься таким вот, вместо вот этого, делать вот это, да? Значит, теперь относительно, раз уж мы про это начали говорить, давайте поговорим про то, как передаются параметры командной строки. Вот мы написали этот самый прог, да? Ему, давайте мы ради примера все-таки ААА, ФАА, Б, там, С, С, да? Б, С. Давайте ради примера представим, чтобы был, не путать единичку и единичку. Если вы помните, я уже в прошлый раз говорил, что в шелле есть такое понятие разыменования переменной, то есть доступ к его содержимому. Да? Когда мы говорим там доллар имя перемен, доллар пас, допустим, да, это как раз доступ к переменной, к содержимому переменной path. Там эхо доллар path вам выведет этот path на экран. А эхо просто path вам выйдет слово path на экран. Вот. Так вот, при запуске шелла одновременно с переменными окружения и, собственно, практически на тех же правах, что и переменное окружение, определяется еще куча специальных переменных разных, из которых добрая там половина – это переменные, предназначенные для работы, собственно, с параметрами командной строки. Вот. Значит, ну, в общем, нетрудно догадаться, что переменная с именем 0, переменная с именем 0, будет соответствовать нулевому параметру команды строки, то бишь argv0, то бишь имени скрипта в данном случае. Переменная с именем 1 первому, переменная с именем 2 второму, 3 третьему. Да? Я пишу здесь доллар только для того, чтобы показать, что это обычные переменные shell, ну или почти обычные, не изменяет память, то записать ничего нельзя. Вы не можете написать 3 равно 2, допустим. Что? По-моему, какое-то немыслимое количество. 9 все-таки?
9,
в поиске 9. В поиске 9, а дальше шифтом, да. Предполагается, что вы не сможете удержать в своей собственной памяти больше 9 переменных, на самом деле больше 7, да? А если у вас там какая-то циклическая обработка, то циклом ее и обрабатываете. Совершенно не обязательно обращаться к ним вот так вот непосредственно по номеру. Про цикл мы еще поговорим. Так везде можно обращаться по номеру аргумента? Вопрос, это есть обращение по номеру аргумента или я что-то путаю?
Нет, просто там массив.
А, массив, да, там же можно массив RGC. Ну, это извращение. Не, я говорю, вот Z-Shell, да, еще немножко, да, и разница между Z-Shell и Perl будет неуловима. Ну, зачем это нам все? Пишите на Perl. Вот. Так, значит, ну и так далее, значит, вот до 9. Раз уж мы вспомнили про это, есть такая команда shift, которая без параметров shift производит такую сдвижку. Единичка выбрасывается, второй параметр превращается пи в первый, третий во второй, девятый в восьмой, соответственно, десятый в девятый, ну и так далее. Вот. Это бывает вот зачем нужно. Вы берете, значит, допустим, у вас там первый параметр это ключ, с помощью которого там, не знаю, минус V, вербоус, да? Вы его съедаете, там, изменяете какой-то флажок, а все остальные параметры со второго там по последний, это какие-то имена файлов, да? Но вместо того, чтобы извращаться и выковыривать там со второго по последний, вы говорите shift, и теперь у вас все параметры это имена файлов. Ну, а дальше вы к ним обращаетесь как-нибудь. Как к ним обращаться? Значит, соответственно, переменная звездочка, да, содержит всю командную строку целиком, вообще всю командную строку целиком. Переменная блямбочка тоже содержит всю командную строку целиком, блямбочка. Вот. Заведена она специально для того, чтобы операцию подстановки внутри кавычек. Помните, мы немножко говорили в прошлый раз про то, что в Shell есть три способа квотирования специальных символов. Вы можете написать \\звездочка прямо в командной строке, и звездочка останется звездочкой, и Shell не будет пытаться ее превратить в список файлов. Да? Вы можете написать в апострофах звездочку, и это тоже превратится в обычную звездочку, поскольку она квотирована. Да? И вы можете написать в двойных кавычках звездочку. Вот, это почему-то у меня получилось же, но не важно. Вот. И я говорил, что апострофы от двойных кавычек отличаются тем, что внутри апострофов работает операция подстановки. Да? У нас есть разные операции подстановки. Подстановка значения команды, там, вывода команды, подстановка арифметическое выражение. Вот все, что с доллара начинается, работает внутри двойных кавычек. В частности, вот такие операции тоже производят подстановку. И вот здесь наступает различие звездочки и блямбочки. Значит, в первом случае результатом подстановки будет одна строка, то есть вот одна большая строка. Если вы скажете, допустим, ну куда это? Ну, допустим, там, скажете ls, вот, ls. Если вы скажете ls, да? То если у вас будет больше одного параметра в командной строке, с очень большой долей вероятности, близко к единице, LS вам выдаст ошибку. И скажет, у вас нету файла по имени AB, A, пробел B, пробел C. Потому что, повторяю, результатом вот этой подстановки является одна строка. Да? Если вы там вызвали весь этот скрипт с параметром A, B, C, с тремя параметрами. А результатом вот этой подстановки, ну, я бы сказал так, давайте уберем A, B, C, напишем так. $1, $2, $3, там, ну и так далее. А результатом вот этой подстановки с блямочкой будет такая штука. $1, $2 отдельно, $3 и так далее. Вот. И вот в этом случае понятно, что LS там сработает как надо. Если внимательно поглядеть на все устройство Shell, можно, так сказать, подумать, что вот это самое доллар блямба, это такая специфическая штука, я бы даже сказал, контекстно зависимая, да, потому что вроде бы у нас подстановка кавычек работает всегда понятно как, да, все, что внутри кавычек, заключается в эти кавычки. А вот в случае, если там доллар блямба внутри, то происходит вот некое изменение поведения, да, вместо того, чтобы заключить все единые кавычки, мы разделяем на несколько. Последующая операция выделения этих самых разделителей внутри командной строки найдет здесь сразу три разделителя в данном случае. Да? Вот здесь она не найдет ни одного, а здесь она найдет три. Вот. Но и тем не менее, это очень удобная штука, если вы, допустим, передаете какую-то часть параметров куда-то дальше другой программе, вот я LS в данном случае передал, да, то вот очень даже удобно этим пользоваться. Значит, что у нас еще есть из таких самых? Если мне не изменяет память, доллар решетка это количество параметров командной строки. Длина, количество. Вот. Ну и что-то там еще. Да. Вопрос. А, это не относится к параметрам командной строки, правда? Я просто думаю, вот как раз сейчас я задумался над тем, продолжать ли в этом духе, или все-таки сначала рассказать немножко про запуск команд, а потом вернуться сюда. Давайте я все-таки расскажу про запуск команд. А, боюсь, тогда не успею просто. Теперь я забуду.
Команды пишут, я посмотрел.
Да.
То, что за звездочки, там все параметры, то есть эти доллары, они скреплены, пробелы.
Да бумбокс вами. Прям-таки без пробелов. Вы неправильно читали мант. Нет, честное слово, вы неправильно читали мант. Неправильно читали мант, честное слово. Они не без пробелов сцеплены, они сцеплены в одну строчку. Это же не означает, что между ними нет разделителя. Просто эти разделители, они не интерпретируются как разделитель. Хорошо. Значит, давайте тогда, ну, что ли, действительно поговорим про... Нет. Ладно, давайте не буду думать, буду говорить, значит, как есть. Чтобы добить вот эту тему, какие еще специфические... Какие еще специфические переменные имеются в Shell, да? Попробую вспомнить. Значит, что еще есть? Не знаю, есть ли это в POSIX, есть такая переменная подчеркивание. По-моему, в POSIX ее нет. Она не имеет отношения к программированию, кажется, вообще никакого, потому что это значит, предыдущая введенная пользователем командная строка. Вот. Зачем это нужно, тоже не знаю. Я знаю, что она мне все время мазает глаза, потому что она не то всегда первая, не то всегда последняя в списке. А? Да-да-да, вопрос. Значит, помимо этого есть переменная под названием доллар. И это идентификатор того процесса, который Shell. Помните, да, что каждый процесс характеризуется уникальным просто идентификатором. Если вы запускаете Shell скрипт где-то вот, да, то вот, вот реальный процесс, который бинарный, который запускается, у него будет некий PID, идентификатор, и вот $$ это доступ к этому PID. Обратите внимание на такую вещь, что если вы из-под этого шелла там вызываете какую-то команду какую-то на шелле же написанную, но у которой там перенаправлен вот вывод, и поэтому запускается дополнительная копия шелла, вот эта штука не меняется. Она всегда указывает на тот invoked shell, то есть вот на ту программу, которую вы запустили. Но чтобы вам не думать, заключили в круглые скобочки самый список команд, бац, у вас на самом деле процесс запускается для этого новый. Да? Чтобы вам не смотреть каждый раз на это дело, вот именно переменная $$, ну доллар в смысле, она всегда соответствует просто идентификатору вот то, что называется invoked shell, то есть того самого shell, который запускает скрипт. Сколько бы их там внутри из-под него не запускалось в качестве subshell, да? Значит, это что касается... Значит, да. Не знаю, говорил я, но это настолько само собой разумелось, что, наверное, я мог и забыть. Про фоновый... Был у нас разговор про запуск процесса в фоне и в... Был, да? Значит, для того, чтобы запустить процесс в фоне, мы все знаем, надо поставить просто в конце команды амперсендик. А в шелле есть такая переменная, восклицательный знак. Доллар восклицательный знак – это PID, то есть идентификатор процесса, последнего из процессов, запущенного в фоне. Довольно удобная штука, когда вы хотите потом его убить. Запускаете процесс в фоне, запоминаете его PID, то есть говорите там что-нибудь типа... Ну, точно так же запускайте программу с параметрами. А в чем проблема? Ну, ее программы, параметр 1, параметр 2, параметр 3, в конце амперсент. А что надо? Да. Значит, вот. Нет, не здесь, вот здесь. Чем плохо? Вот, значит, да. А вот тот самый вопросительный знак, который у меня тут Дима все добивался, значит, это относится немножко к другой опере, о которой мы сегодня обязательно должны поговорить, поэтому я и перехожу к ней. На самом деле название следующей подтемы – это, как ни странно, условные операторы. Вот. Мы сейчас будем говорить про условные операторы. Ну, я же обещал, что shell – это полноценный язык программирования. Значит, в нем обязаны быть циклы и условные операторы, по крайней мере, если только он принадлежит парадигме этой самой, как это называется, процедурных языков, да, потому что там, может быть, в каких-нибудь хитрых других языках нет условных операторов. Но в shell они есть. Условный оператор в шелле очень просто выглядит. Нет, прежде чем рассказать про условный оператор, расскажу про списки. Да, значит, списки – это не структура данных, это списки команд. Идея очень простая. Допустим, вам по какой-то причине захотелось, чтобы несколько команд работали, ну, что ли, вместе. Например, вы хотите перенаправить их в вывод в один файл. Вы можете написать команда 1 – файл, команда 2 – добавить файл, да, ну и так далее. А можете сделать по-другому. Взять, открыть фигурную скобочку, написать cmd1, cmd2, там, да, файл. Обратите внимание, здесь вот точка с запятой ставится, есть такая вот штука. Слушайте, я про скобки я говорил, нет? Не говорил. Ну ладно. Вот. Значит, если хотите, можете рассматривать вот эти самые скобки, фигурные в частности, как операторные скобки в любом языке программирования. Да, знаете, в шелле фигурные скобки, не в шелле, а в C, там, в Паскале begin и end, в питоне нет никаких ярко выраженных там, по-моему, этим отступами, да, табуляции, отступами все берется. Ну, где как. Вот. Значит, в частности, свойство, одно из свойств этих самых фигурных скобок состоит в том, что вот вывод объединяется. То есть вот, вы можете переназначать вот вывод целиком. Если для того, чтобы запустить эти команды, не нужно запускать отдельную копию шелла, то эти команды выполняются прямо в том же самом shell. То есть вот у вас shell запускает первую команду, потом запускает вторую, потом запускает третью. Результат, да. Вот. Но может так случиться, что для того, чтобы запустить эти команды, нужно запустить новую копию shell. Например, вы запускаете ее, ну вот там через пайплайн, да, что-нибудь типа эхо тролливали, палка, пишите read. У вас к телефону. Да. Значит, если вы что-то вот такое написали в вашей командной строке, команда эхо запускается с текущим шеллом, а вот для того, чтобы запустить команду read и прочесть что-то отсюда, нужно запустить новый процесс, да? Нужно, чтобы вот этот процесс передавал вот этому процессу через канал данные. Вот эта команда read будет запущена другим шеллом, обратите внимание. Да? Даже если вы напишете тут круглые или фигурные скобочки, что угодно. То есть, когда вы пишете некую программу на шелле, вы можете, так сказать, совершенно нечувствительно породить несколько других шеллов, которые будут выполнять свои группы команд. В том числе и, значит, вот если вы их, эти группы команды объединяете круглыми скобочками. А вот если вы команды объединяете круглыми скобочками, нет, я лучше по-другому напишу, вот так вот, cmd, d1, cmd2. Кстати, здесь точку с запятой ставить не обязательно. Да? То, что бы вы ни делали, вот эта группа команд обязательно будет выполняться новой копией shell. Да, то есть с гарантией. Будет запущен отдельный shell, в нем они выполнятся, потом shell прекратит свою работу. Вот. Это в том числе бывает удобно для того, чтобы там переопределять кучу разных переменных, а потом про все забыть. Да? То есть, вот, условно говоря, переменные, которые вы определяете здесь, там меняете, они вот после этой скобочки перестанут существовать, или если они совпадают. Если они совпадают по значению, ну, по именам с переменными основного shell, да, то они как бы вернутся к своим обратным, ну, к своим собственным значениям. Вот. Это бывает удобно, чтобы там соблюсти область видимости, да, так сказать, не мучиться, вводя там, придумывая какие-то еще новые переменные. Вот открыл круглую скобку, у вас запускается новая копия shell, чтобы эта новая копия shell не делала со своим окружением, да, она не может изменить окружение той программы, которая ее запустила. Вот. Поэтому так тоже рекомендую. И то, и другое, вообще говоря, называется списком команд. Вот. Теперь, собственно, возвращаюсь к условным операторам. Да? Условный оператор выглядит следующим образом. If, дальше у нас идет список команд. Дальше идет then, опять-таки список. Вот. Дайте я подсотру, потому что он длинный. Дальше необязательная часть. Else. Список. Необязательная часть. Фи. Обратите внимание, Борн, когда придумывал shell, у него фантазии не хватило, как назвать закрывающую операторную скобку для if, и он ее назвал she. Это if задом наперед. Да, еще кейс язык будет, да, совершенно справедливо. Обратите внимание на то, что вот здесь написано список, а не команда. Что это значит? Это значит, что если у вас одна команда, то у вас вот здесь вот между, вот здесь вот, должен стоять настоящий разделитель. Не пробел, разделитель между командами, а либо перевод строки, либо точка с запятой. Да? Вот здесь вот, и вот здесь вот, если мне не изменяет память. Ну уж вот так вот сложилось, да? То есть вот к этим вот двум спискам в фигурных скобочках и в круглых надо добавить еще один список. CMD, точка с запятой, это тоже список. Вот. Это нужно для того, чтобы слово then, допустим, да, ваш shell не посчитал просто очередным параметром вот этой команды, которая внутри списка. Да? Поэтому она должна быть оформлена именно как список, либо в скобочках, либо с точки запятой в конце. Встает, в общем, довольно такой интересный вопрос. А что, собственно, в каких случаях выполняется вот эта группа команд, а в каких случаях выполняется вот эта группа команд? Ну вот все мы знаем, есть такой закон, что вот все, что равно нулю, это ложь, а если не равно нулю, это все истина. Вот. А в других языках, типизированных, есть такой закон, что есть специальные типы данных логические, и если у нас результат операции равняется истине, то выполняется первая половина, а если лжи, то вторая. Shell, напоминаю, язык программирования, специально предназначенный для написания системных, вообще командных сценариев, да, поэтому в нем сделано некое удобство, я считаю, достаточно прогрессивное. И, кстати, сильно сокращающий объем кода, если вы пишете реальный командный сценарий. Это удобство связано с понятием exit status. Сейчас мы про него чуть-чуть поговорим. Любая команда при запуске, а вернее не при запуске, а после того, как она завершает свою работу, в Unix, в POSIX, по крайней мере, возвращает некий exit status. Некую результат работы, да, диагностику. Значит, возвращает. Существует некий регистр в системе или там некая ячейка, которую она заполняет после окончания работы. Всегда. Да? Запускается она из-под Shell, из-под другой программы, неважно. У каждой программы есть exit статус, который, если не ошибаюсь, байтом описывается. В Shell вы можете получить код завершения программы. Он лежит, последний запущенный программы, код завершения лежит в переменной по имени вопросительный знак. Вот доллар вопросительный знак — это код завершения последней запущенной программы. Он же код завершения, он же exit status. И на exit status распространяется следующее правило. Если он как раз равен нулю, это означает, что работа программы завершилась успешно. А если он не равен нулю, это означает, что работа программы завершилась с кодом ошибки, которому он равен. Вот. Ну, то есть 0 у нас 1, да, а не 0 у нас много. Так сказать, успешное завершение у нас одно, а вот ошибки бывают разные. Вот. Собственно говоря, так себя ведут некоторые сишные функции. Некоторые сишные функции возвращают минус единицу, а некоторые 0. В случае успешного, да, а в случае неуспешного они возвращают какое-то положительное число, которое равняется коду ошибки. Вот. Значит, обратите еще раз внимание на то, что завершение программы с ненулевым exit-статусом означает, что эта программа сработала неуспешно в каком-то смысле, да? Что-то, какая-то ошибка там произошла. Ну так вот, условный оператор в Shell выполняет список команд. И если этот список завершается с нулевым кодом ошибки, то есть успешно, то выполняется клауза then. А если этот список завершается с нулевым кодом ошибки, то есть неуспешно, либо выполняется клауза else, если она существует, либо ничего не выполняется. То есть условием в условном операторе в Shell является код завершения команд в списке. Как определяется код завершения в команд списке? На самом деле просто по последней команде. Вот как последняя команда завершилась вот здесь вот, да, так оно и работает. То есть я не знаю, есть ли в Shell какие-то команды, которые вообще не возвращают код завершения, а оставляют предыдущие. Может и есть, какой-нибудь эхо. Да нет, эхо тоже возвращает код завершения 0. Нету. То есть, ну вот понятно, да? Если у вас здесь список, вот эти команды могут сколько угодно ошибок нарисовать, так сказать, как угодно, но если вот эта команда у вас окончилась успешно, то, значит, результат список окончился с успешным кодом завершения, то бишь нулевым. Итак, если код завершения вот этого всего безобразия 0, то это успешное завершение выполняется клауза then. Если единица, не единица, а не 0, значит, неуспешно, выполняется клауза else. Да.
А если, допустим, у вас есть список команд, которые в списке работают в главном последнем файле, да какая там команда не последняя, там, ну, сделать ошибку, кстати, последующие могут выполнить. Они же этого не могут ошибку.
Нет, что значит последние не могут выполниться? Они же выполняются. Что значит не могут? У них сил нету. Нет, я просто вопрос не понимаю. Ничего не понимаю. Нет, давайте сначала определимся, не могут выполниться. Мне не знаком этот термин.
Не могут выполниться, допустим, но они заведомо выполнены неправильно.
Ну, если они заведомо работают неправильно, ну значит они работают неправильно. Я опять не понял. Нет. Речь сейчас идет ровно непонятно о чем. Я как раз пытаюсь понять. Значит, еще раз, я не понимаю, что такое не могут выполниться. Допустим, у вас есть команда, которая генерирует, там, не знаю, некий файл. А следующая команда с помощью команды cat этот файл на экран выводит. Да? И вот предыдущая команда сработала неправильно, и теперь у вас в этом файле, который выводится на экран, текст неприличный, да, там вас обзывают нехорошими словами. Это явно неправильно. Тем не менее, команда cat исправно выведет это дело на экран без ошибки. И код ошибки будет 0. Другая ситуация. Предыдущая команда вообще не сгенерировала этого файла по каким-то причинам. Значит, следующая команда совершится с ошибкой просто потому, что файла этого нет. Вот его нету. Если у вас написано cat имя файла, то эта команда завершится с ошибкой, с диагностикой, нет такого файла. При этом, чего бы ни сказала предыдущая команда, оно будет забыто, если вы сами не работаете. Хуже того, если, допустим, этот файл уже есть, остался от предыдущего запуска вашей команды, да? И вы его не удалили, но вот эта вот самая первая команда в списке его заново не сгенерировала, то вы этого даже не заметите, потому что команда cat, она отлично выведет его на экран, безошибочно, вы видите старые значения и не поймете, что произошло, если только вы не обработали специально вот это. Понятно? Ну, я объясню. Значит, про 2 амперсенда сейчас расскажу. Сейчас мы сначала так, потом это. Кстати, сказать амперсенды, это тоже списки. Вот. С другой стороны, раз есть такое предположение, что эта команда может отработать неправильно, значит, ее тоже надо как-то заключить в клаузу if там, или что-нибудь в этом духе. Хорошо, видимо, Дима прав, и про 2% надо сказать прямо сейчас. А? Ну, короче, все вы правы. Значит, на самом деле, это всего лишь более короткий способ записи того же условного оператора. Обратите внимание, да, я еще раз повторю, вот здесь вот, везде, где я поставил подчеркивание, да, здесь должны стоять разделители между командами, переводы строки, либо точки с запятой. То есть вы можете как в строчку записывать это все безобразие, так и в столбик, как хотите. И вообще точка с запятой, перевод строки в шелле практически всегда эквивалентны, если они, разумеется, не внутри кавычек стоят. Значит, ту же самую последовательность, вернее, не ту же самую последовательность, а список может быть объединен не тупыми точками с запятыми, да? Вот точка с запятой – это такой способ объединить несколько команд в список по принципу, который я только что сказал, да? Значит, все команды выполняются, да? Значит, знаете, что может быть? Я продолжу вот ответ на ваш вопрос. Знаете, может какая фигня быть? Допустим, у нас список запускается в новом шелле. Да? Там команда 1, команда 2. Да? И вот выполнение вот этой команды, оно не только с ошибкой завершается, оно приводит к завершению выполнения всего шелла. Ну, там по какой-то причине. Например, вы ее через точку запустили, то есть запустили в качестве команды текущего шелла, завершилась ошибка, шелл тоже завершился. Вот это вообще не выполняется при этом, да, если сам шелл уже умер. Тогда, разумеется, вот тот код ошибки, который она сгенерила, он пойдет наверх. Понимаете, да? Но это не потому, что, значит, вот они не могут выполняться, а потому что выполняющий их шелл завершил свою работу. А я думаю, что он сохранится. Ему нет необходимости менять шелл на мыло. С той же самой. Там не выполнилось ни одной команды, которая могла бы поменять эту ошибку. Хорошо, возвращаюсь. Итак, exit, команда exit имеет необязательный параметр. Этот необязательный параметр как раз и есть exit code. Значит, да, собственно, вот для этого она используется. О чем же это я? Да, про списки. Значит, объединение команд в списке с помощью точек с запятой работает так, как я сказал, в смысле возвращаемого значения. Но команды в списке можно объединять, так сказать, по-сишному с помощью двух специальных операций. Вот такой и вот такой. Если кто когда-нибудь учил язык C, а также некоторые другие, написанные уже после появления языка C, знают одну хитрость, связанную с этим языком. Хитрость следующая. Если у вас есть в C арифметическое выражение вот такого вида, да, и это, помним, что это такое, да, по-научному это называется конъюнкцией, это конъюнкция, это дизъюнкция. Комьюнити. А, да, вот вы уже у нас профессионал. Значит, да, значит, да, выражение вот такого вида, это логическое «и». Если первая половина равняется нулю, ну, то есть ложь с точки зрения «си», то вторая половина вообще не вычисляется. Какой смысл? Да, ну, это не совсем ленивое вычисление в данном случае. Ленивое вычисление, это такой вот, ну, что ли, очень простой вариант ленивых вычислений, да? А, собственно, ровно оно и есть. Это ровно оно и есть. Да, спасибо. Значит, ну и, соответственно, в случае, когда логическое или ситуация та же самая. Если вот это логическое выражение равняется истине, то есть не нулю с точки зрения си, то вот это просто не вычисляется. Зачем? Когда уже и так ясно, что результат будет истинным. Этим можно пользоваться, и всякие такие крупноволосатые хакеры этим пользуются и при программировании на C. Этим можно пользоваться вместо условных операторов. Вы пишете здесь какое-то выражение на C, здесь какое-то выражение на C, да, и оно вот это вот вычисляется, только если это равняется единице. А если тут внутри еще куча разных присваиваний, то это целая программа получается такая. Вот. В общем, с точки зрения C, это, конечно, немножко спорт такой неприятный. А вот да, совершенно справедливо, да, UCCC называется, да. Значит, а с точки зрения шелла вы можете сократить себе, так сказать, просто объем, так сказать, читаемость кода увеличить, если будете в разумным способом использовать вот эти самые операции, которые с точки зрения шелла делают следующее. Это один список, ну или команда, если хотите, ну список. Список 1, это список 2. Ну, если это команда, то понятно, после нее не надо ставить точку с запятой, потому что она объединяется. Да? Вот. И, значит, вот эта команда будет выполняться только тогда, когда вот эта команда завершилась с нулевым экзистанцием, завершилась успешно. Ну и, соответственно, здесь эта команда выполняется всегда, а эта команда выполняется только тогда, когда вот это завершилось, наоборот, неуспешно. Да? Соответственно, выражение команда 1 и команда 2 или команда 3 работает не так, как вы думаете. А? К. Команда 1. Это, да, потому что вот если эта штука завершится неуспешно, то тогда все равно вот это будет выполняться. Ладно, проехали. Давайте не будем на это углубляться, там надо скобочки правильно расставить, и все будет хорошо. Значит, уберем это. Но, тем не менее, идея понятна. Вот прозвучал вопрос, если вот эта программа завершилась неуспешно, да, команда, как более или менее оперативным путем сделать так, чтобы и вот этот список, поставленный в клаузу if, тоже выдал неуспешный код завершения. Ответ очень простой. Вот здесь надо написать 2 амперсенда, да, и это и будет означать, что успешность вот этого списка, да, состоит в успешности обеих команд. Понятно, да? И если первый из них завершается с ненулевым кодом завершения, вторая просто не выполняется, и весь список завершается с этим кодом завершения. Некоторые уже спят, некоторым неинтересно. Так. Что? Пример говорите. Ну, сейчас я посмотрю, может у меня еще что-то есть. Давайте я еще про цикл расскажу, про оба цикла. Это совсем все просто. Не, ну что, какой пример, да, там, тест, минус f, как обычно бывает, да, лог файл, да, какой-нибудь, амперсенд, что там пишем, cat лог файл, ставить только минус f, а минус r. Или эхо фрам не найден. Не найден. Ну, там я написал дальше ден. Вы всем не верите. Вот такой довольно типичный пример. Значит, команда тест имеет порядка 20, а то и 30 разных ключей. Тест минус R в данном случае означает, что файл существует и доступен на чтение. Readable. Вот если readable log файл, кстати, возможно, его еще надо проверить на то, что он файл, а не каталог. Надо посмотреть, почитать ман по тесту. Вот. То, что readable log файл, значит, если эта команда test-r завершается успешно, что означает, что файл таки readable, мы можем смело выполнять следующую команду cat log файл, то есть выдавать файл на экран. А если эта программа завершается неуспешно, соответственно, вот эта пара завершается неуспешно, потому что здесь стоит ampersand, да? То здесь стоит или, и выполняется эхо, что файл не найден. Вот такой простейший пример. Теперь, значит, еще минут 5, наверное, про циклы, а потом я рассказываю про трап немножко. Вот, про трап, я думаю, не все понимают. Здесь довольно интересная команда trap, иногда полезная. Значит, относительно циклов. Циклов в Shell 2. Один цикл это такой, ну, с условием. Про него особо рассказывать нечего. While список. Да? Do список. Done. Я так думаю, что товарищ Борн пытался прочитать это слово задом наперед. У него не получилось, он решил, пускай будет лучше done. А, но еще хуже. Да, елих, вот, поэтому он решил, что ладно, пускай будет дан. Вот, надо еще про кейс тоже рассказать, но я по-быстрому. Значит, никаких проблем, значит, отличить это дело, ну, то есть это ничем не отличается от операции if, да, кроме того, что выполняется по циклу, да. Значит, соответственно, есть команда break, есть команда continue, если кому интересно. Вот, как полагается в циклах, да, команда break выводит за пределы цикла, команда continue переводит вот сюда, заново на проверку условия. У каждой из этих команд есть, если не изменяет память, необязательный оператор, это из скольких вложенных циклов надо выскочить одновременно, необязательный параметр, ну, в общем, ничего сложного. Чуть более хитро устроена команда цикл по спискам. Цикла со счетчиком нету в стандартном шеле. В Z-Shell, например, он есть, но я про него рассказывать не буду. Или расскажу, но очень коротко. For переменная. Переменная. In список. На этот раз уже не список, а строки, я бы сказал так. Строки. Нет. Строка. Да? Причем строка имеется в виду вот как командная строка, которая разбивается на слова. Да, значит, точка с запятой здесь я просто нарисую, потому что она тут вот должна быть. Do список. Тоже дан. Значит, пример, да, там. For n in, допустим, ls в кавычках, в обратных. Do echo доллар n дан. Обратите внимание, что я абсолютно бессмысленный пример написал, потому что он делает то же самое, что делает команда ls. Вот. Значит, почему мне этот пример понравился? По одной простой причине. Тут мы встречаемся с таким свойством, что разделителем в строке может быть не только пробел и табуляция, но и перевод строки. Просто обычный перевод строки, когда вы на него нажимаете, он воспринимается как управляющий символ, а вот если он, ему удастся просочиться в строку внутрь, то он будет, значит, вот, разделителем. Как работает этот кусок кода? Он в переменную n помещает последовательно слова, являющиеся результатом работы вот этой команды. Причем, если у вас, заметьте, если у вас в именах файлов есть пробелы, то он их по кусочкам туда, так сказать, вот эти самые имена засунет. Сначала первую половинку до пробела, потом вторую после пробела. Почему? Так работает тот кусок алгоритма шелла, который разбивает строку на слова. Он их просто по пробелам, по разделителям лепит. А? Нет, там не сканф, там есть специальный хитрый алгоритм. Вот. И потом выводит просто по одному такому кусочку в строке. Значит, да, вот если у вас здесь есть в результате команды ls, допустим, если, давайте сделаем более хитрый, ls-l. Будет довольно смешно, потому что у вас сначала выведется на первой строчке rvx, на второй rvx, 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 на второй еще что-то, на третий данные, на дату, на четвертый нот, на пятый там еще что-то, потом имя, и так вот. Вот. Чтобы было понятно, что и пробелы, и период строки являются разделителем. Обратите внимание, что если я сделаю вот так, то подстановка сработает, но в циклу for будет передан ровно один параметр в строке, один большой такой кусок текста. И вот эта команда сработает в точности, как ls-n. Она работает гораздо интереснее. Знаете, как она будет работать? Вот эта замечательная команда. Во-первых, оборот цикла будет пройден ровно один. Понятно почему. Потому что вот эта подстановка произойдет в кавычках, это будет одна длинная строка со всеми пробелами, периодами строки внутри нее. И это поместится в переменную $n. Но, когда будет вызвана команда echo $n, добрый shell вот в этом месте произведет разделение на слова командной строки. После чего все выведет в строчку. Так. Ну как делает, как работает команда echo? Она выводит в строчку все свои параметры. Вот она их и выведет. Все. Ну а вот если мы сделаем вот так, вот это уже будет полный аналог ls-l, непонятно, зачем весь всю эту чушь городить. Значит, ну я говорю, непонятно зачем, можно было это не сделать. Ради интереса сообщу о том, что вот этот кусок можно вообще не писать. Тогда переменная n будет последовательно принимать значение первого параметра вашего сценария, то есть $1, $2, $3 и так далее. То есть если вы пишете что-нибудь типа for $n, там, do, траля-валя, то в n будет попадать $1, $2, $3 и так далее. Ну потому что чаще всего именно это и нужно, да, разобрать параметры командной строки. Это что касается циклов. Давайте я еще про язык расскажу все-таки, чтобы добить язык программирования. Значит, совсем быстро. Значит, про кейс надо рассказать просто для того, чтобы отфиксировать тот факт, какой у него синтаксис ужасный. For. А нет, кейс. Синтаксис такой. Да. Кейс. Дальше у нас строка какая-то, которая вычисляется. Просто строка. In. И дальше такая вот фигня. Значит, шаблон. Шаблон. Круглая скобка. Список. Ну, на самом деле, не список, а команды. Это может быть список через точку с запятой. И в конце него две точки с запятой подряд. Я не виноватая. Так оно работает. А в конце еще стоит слово язык. Язык — это кейс задом наперед. При всей своей, значит, такой странности всего этого безобразия, да, выясняется, что инструмент ужасно удобный, потому что шельные шаблоны — это очень простая штука. Помните, мы в прошлый раз о них в конце говорили? Или в позапрошлый? Шаблоны — это звездочка, вопросительный знак, там, вот это перечисление. Вот. И, значит, здесь может быть звездочка. Если у вас встретится шаблон звездочка, то это вот список выполнится обязательно, и то, что под ним, уже проверяться больше не будет. Уже звездочка обозначает что угодно. Вот. Значит, шаблоны могут объединяться с помощью такими палками, значит, в цепочке, как или, да, такой или такой. Ну, в общем, читайте маны, да, я не хочу на этом останавливаться, у меня есть еще одна тема, которую я попытаюсь за 10 минут осветить. Вот, значит, ну вот синтаксис такой, ну, кстати сказать, довольно тяжело ошибиться, и лишнего на самом деле мало. Раз, два, три символа лишних, ну, там, кейс, язык. Подумаешь. Язык. Значит, обещанная тема для чуть более продвинутая. Значит, в Шелле есть команда TRAP, которая позволяет перехватывать сигналы, посылаемые процессу. У TRAP есть три вида запуска. Значит, TRAP. Здесь у нас функция. Слушайте, я не рассказал про то, что бывает функция. Хорошо. Значит, кстати сказать, функции появились в Шелле не сразу. В самом древнем Шелле, который был BSD4, их не было. Вот, предполагалось, что вы напишете новый Shell-скрипт, но потом, так сказать, после некоторых обсуждений решили их добавить, и в позиции они есть. Задать функцию очень просто. Функция. Пишется так. Имя функции. Функции. Дальше круглые скобочки, вот именно так. Круглые скобочки. Дальше фигурные скобочки, что-то такое, фигурные скобочки закрываются. Вот здесь вот тело функции. В теле функции, обратите внимание, $1 означает не первый позиционный параметр скрипта, а первый позиционный параметр функции. Ну, например, мы можем сказать так вот. F, да, скобка открывается, эхо, $2, $1, да? Здесь вы F, A, B, V. Что будет сделано в результате? Да, совершенно справедливо. Вот. Тоже очень удобная штука в плане code reuse, разумеется. Да? Если вы пишете достаточно большой скрипт на Shell, скорее всего, у вас будет целая куча всяких функций. В конце семестра я опубликую свою библиотеку функций, всякую хитрую, для написания Shell скриптов. Там есть всякие хитрости, например, автоматически генерилка хелпа. Вот. Ну да ладно. Сегодня отлажу как раз. Значит, у команды trap есть три способа. Значит, trap, функция. И дальше список сигналов. Сигнал 1, 1 и так далее. Значит, таким образом, если вашему шеллу, вашему скрипту приходит соответствующий сигнал, то его обрабатывает не система, а система известна, как обрабатывает сигнал, он просто пришибает процесс, как правило. Вот. Обрабатывает вот эта функция. Обратите внимание, что это асинхронный способ, то есть это может возникнуть в любой момент времени. Вот. В любой момент, но когда Shell не занят выполнением какой-нибудь команды. То есть, вот, условно говоря, в момент появления, при выполнении Shell скрипта, появления разделителя между командами. Вот когда одна команда уже выполнилась, а другая нет, тут к Shell приходит сигнал, он начинает обрабатывать вот этим обработчиком. Обычная функция. Никаких специфических параметров там нету. Единственное, что среди списка сигналов, а сигнал бывает там hub, да, int, ну всякие, да, среди списка сигналов существует специальное слово exit, которое сигналом не является, а является свидетельством того, что работа с Shell скрипта закончилась. Таким образом, сказавши trap какая-то функция exit, вы можете определить функцию, которая работает после того, как закончился работать с Shell скрипт, вот перед выходом непосредственно. Зачем это нужно? Почему я про это рассказываю? Есть такая команда, называется... Вот не успеваю. МКТМ. Почитайте маны, с помощью команды МКТМ можно создавать временный файл с уникальным именем. Гарантированно, что в тот момент, когда вы его создаете, никто не будет создавать такой точный файл, да, так сказать. Ну, короче говоря, вы можете создавать смело файл, зная, что никто не спутает его со своим. А то вы понимаете, в /tmp создали файл O, и думаете, что у него такое имя, что никто больше другой вот не решит, что это тоже его файл. Вот. Значит, представьте себе ситуацию. Вы в своей программе наваляли кучу файлов с помощью mktemp. А потом бац, нажали там, допустим, Ctrl-C. И все эти файлы остались валяться, значит, на диске. Значит, да, их бы удалить. Значит, удалить их очень просто. Вы пишете три функции. функцию, которая не просто вызывает mktemp, а еще запоминает это имя файла в какую-нибудь переменную. И вы вызываете эту функцию вместо mktemp, чтобы каждый раз, когда вы заводите файл, он не только там вы его в последовательности использовали, да, но еще и сохраняли вы имя в специальной переменной. Да? Функцию, которая потом удаляет все эти файлы специальную, просто она берет, смотрит, нет ли не пуст ли список временных файлов, и если он не пуст, просто берет с помощью цикла for, там, условно говоря, делает rm каждому из этих файлов. Ну и, наконец, вы пишете функцию очень простую, там, onExit какой-нибудь, onExit, да? В которой пишете буквально три вещи, да, там что-то типа, да, для начала вы пишете в ней trap минус exit первым делом. Значит, trap минус — это возвращение, прекращение обработки соответствующего прерывания, соответствующего сигнала. Если вы это не напишете, вы можете, у вас вечный цикл будет. Понимаете, да? У вас программа будет вечно обрабатывать выход из себя каждый раз. Поэтому первым что делом надо написать trap минус exit. Вот. Дальше там clean files или что-нибудь такое, там, не знаю. Короче говоря, кусок кода, который удаляет все эти файлы из числа запомненных. И это все. Да? Понятно. Вот это функция, которая удаляет все файлы. А потом просто пишите следующую строчку. В начале вашей программы trap. Что у нас там? OnExit, да? OnExit. И там целую кучу сигналов. Каких? Какой самый важный сигнал? Exit. Exit. Да? Exit. Какой там еще? Hoop, hangup, pipe. Это если у вас внезапно прекратился вот вывод через канал. Канал внезапно закрылся. Int. Это Ctrl-C. Да? Quit. Ну и там еще что? Еще term. Term. Все. Term. Kill, как известно, не обрабатывается. А вот эти все обрабатываются. Все. Значит, результат каков? Что бы вы ни делали, мы уже уходим. Что бы вы ни делали со своей программой, в результате, в конце ее работы вызывается вот этот хандлер под названием onExit, я его так назвал. Первым делом этот хандлер отменяет вызов себя при выходе из вашей программы, так на всякий случай. Вот. А уже потом он занимается вызовом всяких программ по удалению самых файлов этих тех. Вот. А в начале вашей программы вы описываете сигнал exit, hangup, pipe, int, quit и term на предмет того, что при получении этих сигналов программа вообще должна остановиться, но перед этим она удаляет все ненужные файлы. Вот. Для особо умных попытайтесь решить такую простую задачу. Я ее не смог решить. Можно ли с помощью сигналов, или доказать, что нельзя, да, сделать очередь? Ну вот у меня, скажем, два процессора в машине. Я хочу, чтобы у меня всегда при упаковке, допустим, музыки из ВАВа в ОГГ работало два процесса упаковщика. Когда первый прекращает работу, запускался следующий со следующим файлом. Вот как это сделать на шеле? Я не знаю. А если их не два, да? Для двух я могу написать вот руками распределение. А если их не два, их n. Вот. Все, значит, нас уже хотят. В следующий раз, я надеюсь, что мы хорошо поговорили про shell как язык программирования. В следующий раз мы уже переходим к... Да, внимание, в следующий раз, вот через неделю, меня здесь не будет. Не знаю, давайте выйдем сейчас на улицу и попробуем... Не на улицу, а за пределы, попробуем договориться. Я думаю, что что-нибудь надо устроить. Все, вышли. Да.
Есть еще такая мысль, что эту штуку как назвать? Она у вас называется Linux программное окружение.
Ну,
помните Kernel Winnipeg? Ну, то же самое,
программное Linux программное окружение. Вот. Хорошо. Господа, вопрос. Значит, я забыл его задать, только сейчас пришло в голову. Значит, через неделю я, если буду жив,